Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о произведении литературы, которые знает всякий русский, ну, если только он добрался до средних классов, средней школы. Это «Слово о полку Игореве». Вокруг него достаточно загадок, вокруг него достаточно споров. И для того, чтобы распутать клубки противоречий, загадок и просто-напросто глупостей, которые наговорили вокруг «Слова о полку Игореве», мы сегодня пригласили в студию доктора исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель», профессора Московского государственного института культуры Сергея Викторовича Алексеева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что ж, Сергей Викторович, мы, наверное, начнем с азов, то есть не со споров, а с того, как возникло слово о полку Игореве, то есть от его исторической основы и от того, как оно было обнаружено, запущено в научный оборот, опубликовано. Прошу вас.
Слово «полку Игореве», которое само себя в тексте определяет как песнь, то есть это с точки зрения создателей текста, это была поэма, предназначенная в том числе для произнесения вслух или пригодная для пения, посвящена походу Новгород-Северского князя Игоря Святославича на половцев в 1185 году. Это был трагический поход, закончившийся, ну, собственно, невиданным в истории Руси до того времени поражением, когда в плену оказалось сразу пятеро князей из рода Рюриковичей, сам Игорь и несколько его родственников. Русское войско в значительной части погибло или попало в плен, и буквально единицы, может быть, десятки смогли добраться до Руси после поражения. Слово ярко, выразительно, поэтически описывает эту трагедию, оплакивает раздробленность Руси, которая открывает дорогу половцам на русские земли, княжеские усобицы, неспособность князей объединиться против угрозы, содержит яркие лирические фрагменты, ну, известен плач Ярославны, жены Игоря. Завершается же описанием побега Игоря из половецкого плена и его возвращения на Русь.
Ну что ж, вопрос следующий. Этот поход, он ведь не был какой-то крупномасштабной кампанией. Ни князь Киевский, ни князь Черниговский, ни князь Ростовский пошел в бой, ни князь Владимирский, ни князь Смоленский, а, в общем, князь не из крупных, князь второго плана, скажем так, если брать масштабы даже не всей Руси, а Руси Южной. До какой степени действительно вся Русь рыдала по поводу победы половцев и разгрома этого, ну, скажем так, второстепенного правителя? До какой степени это была великая трагедия для Руси?
Тут повлияла, конечно, беспрецедентность происшедшего. Такого крупного поражения половцы Руси, да и никто на самом деле Руси, ну, по крайней мере, ни один внешний враг за последние несколько десятилетий до того не наносили.
Ну, были поражения князей Южной Руси, там они гибли, половцы изначально просто потрясли Русь, когда появились.
Ну да, но князья гибли не в таких количествах, половцев с Руси выбивали. И, ну, собственно, действительно, когда от всего русского войска осталось ничтожное количество людей, это было потрясение. Тем большее потрясение, что это произошло через год после очень успешного похода киевского князя Святослава Всеволодовича в степь, который нанес как раз половцам сокрушительное поражение. И именно к славе этого похода приревновал Игорь, не участвовавший в нем, заблудившийся якобы по дороге, когда на следующий год под лозунгом «Или мы не князи» выступил в свое бедовое предприятие. Случившемуся посвящены специальные повести сразу в двух русских летописных сводах, киевском, где повествуется о всех событиях наиболее подробно, и во Владимиро-Суздальском, хотя, казалось бы, Владимиро-Суздальскую Русь происшедшее никак не затрагивало. Однако и там содержится пространный рассказ в летописи о походе Игоря.
Ну что ж, история действительно печальная. И я так полагаю, что многих потрясло даже не поражение, в общем, относительно незначительного правителя, а бесчестие, которое было нанесено Руси княжеской, Руси воинской в целом. Половцы неприятно поразили тех, кто привык к тому, что их уже научились бить, очевидно, так?
Да, безусловно, очень точно.
Ну хорошо, вот эта героическая песня, она, в общем, оказалась достоянием русской литературы через обстоятельства, вызывающие немало вопросов. Ведь только в Российской империи, при том на грани эпох XVIII-XIX веков, слово о полку Игореве стало объектом обсуждения, получило известность, а до этого его история как черная дыра, если я не ошибаюсь.
Ну, не совсем черная дыра. Есть свидетельство того, что слово читали. Ну, мы, должно быть, поговорим об этом в связи с памятниками, прежде всего, созданными в 14-е столетие. Но вот после этого действительно мы не имеем следов непосредственного знакомства со словом тех или иных авторов древнерусской литературы, древнерусской книжности. Мы не знаем текстуальная история слова, мы не можем четко идентифицировать, где был создан единственный известный современной науке его список, хотя есть гипотезы, что существовали и другие списки, есть попытки восстановить эту текстуальную историю, но
это именно гипотезы.
Что мы знаем четко? Во второй половине XVIII века, ну, собственно, в конце XVIII века, в правлении Екатерины II, занимавшейся собиранием древнерусских текстов, а тогда как раз пошла мода на это, и интерес к своей истории, в том числе средневековой, начал расти у некоторых представителей, в том числе и русской аристократии, не говоря о русской науке. Так вот, собиратель древности известный и высокопоставленный вельможа Мусин Пушкин.
Просвещенный меценат.
Просвещенный меценат и издатель далеко не только слова, но и других памятников старой словесности. В его распоряжении оказался сборник, как, собственно, было установлено еще тогда, когда этот сборник можно было физически исследовать, и подтверждено дальнейшими анализом его содержания, сборник, который на самом деле представлял собой сборку из двух сборников в одном переплете. Первую часть его, видимо, относящуюся к началу XVII века, составляли летописные памятники. Вторую часть составляли более раннюю и по материалу письма, и по характеру письма, составляли памятники учительной и, в общем, светской, что нечастое явление в древнерусской словесности литературы.
Например, что, помимо слова о полку
Игореве? Там четыре памятника всего входило, их можно все назвать. «Повесть об Акире Премудром». Текст очень такой древний, бродячий, восходящий еще ко временам до Рождества Христова, в своей основе на русском, появившийся с греческого. Девгениево деяние.
Ну, это фольклор Византийской империи.
Византийский, да, византийский поэтический эпос, тоже, кстати, героическая поэма, переведенная в Древней Руси, ну, по мнению подавляющего большинства ученых, еще в домонгольский период.
Причем, по своему содержанию, в общем, близкая по ходу князя Игоря, поскольку Дигениса Крит, своего рода аристократ-пограничник.
Да, и следует отметить еще одно обстоятельство. До обнаружения Мусин-Пушкинского сборника, Дивгениево деяние, что оно вообще существовало в России, было совершенно неизвестно. То есть это был столь же неизвестный памятник, как слово полку Игореве на тот момент. И, наконец, сказание об индейском царстве. Памятник тоже переводного происхождения, хотя подвергшийся на Руси очень существенной переработке. Кстати, это Евгеньевым деянием, можно сказать. Памятник, повествующий об такой утопической стране, находящейся где-то на востоке, где правит идеальный христианский государь. Собственно, это апокрифический текст, который в эпоху крестовых походов распространился в Средиземноморье и попал в самые разные страны христианского мира, в том числе и на Русь. То есть, в общем, все эти памятники, ну, наряду со словом, объединяло то, что это не, собственно, богословские или исторические произведения.
А светская литература?
Ну, светская или предназначенная для читателя мирянина.
Дорогие радиослушатели, ну что ж, мы услышали, какова известная история слова о полку Игореве, и я думаю, будет правильным, если мы сейчас к нашим речам добавим прекрасную музыку. Нет, не подумайте о нас, то, что мы пошли по проторенному пути, то, что сейчас будет звучать «Князь Игорь», рожденный гением Александра Порфирьевича Бородина. Бородин-то зазвучит, но это будет другое. Это будет «Богатырская симфония».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, замечательный специалист по истории русского средневековья и, соответственно, по культуре русского средневековья Сергей Викторович Алексеев. Мы разговариваем о слове о полку Игореве. Насколько я понимаю, Мусин Пушкин, как издатель, действительно первым прикоснулся к этой удивительной работе, изданию «Слово о полку Игореве», и его текст до сих пор что-то вроде гражданской реликвии.
Но это действительно так. В 1800 году была издана «Ироическая песнь о походе Игоря». До этого с рукописи были сняты, разумеется, не палеографические, то есть не точные, воспроизводящие ее начертания и внешний вид копии для самого Мусина Пушкина, собственно, ставшая основой издания, и для государни Екатерины II еще по ее жизни. С рукописью получили возможность ознакомиться разные люди из окружения Мусина Пушкина, да и вообще из русского образованного класса, в частности, и молодой Карамзин, который в 1797 году анонсировал последовавшее, правда, только через 3 года издание в одной из немецких газет, тем самым, например, напугав известного немецкого русиста, известнейшего немецкого русиста Шлёцера, поскольку...
Уже едва живого к тому времени известнейшего немецкого русиста Шлёцера.
Ну, он пожил достаточно, чтобы признать свою неправоту, но в первый раз, когда молодой восторженный Карамзин сравнил публикуемое слово с песнями Оссиана...
У которых довольно своеобразная судьба. Не сказать, чтобы их сочинили древние.
Ну да, и, в общем, в Западной Европе уже наступило критическое отношение к «Оссианиде», и стало понятно, что это произведение писателя второй половины XVIII века, а не древние шотландские сказания. Но Карамзин этого еще не понимал, как это звучит. Шлёцер заподозрил неладное, но когда ему передали издание «Слово о полку», ну, он написал довольно сдержанную рецензию, в которой единственное, в чем выразил сомнение, это в том, насколько точно издатель передал текст.
А насколько точно он передал текст?
А вот это сложный вопрос, потому что оригинала у нас нет.
Но есть рукописи, которые достались не издателю, а разным знакомым, или они не дошли?
Нет, они дошли, в частности, вот. Екатерининский список очень ценный. Собственно, почти парадный.
Бесконечно ценный, я бы сказал.
Вот на основании сравнения издания Мусин-Пушкинского списка, личного его Екатерининского списка, воссоздается, если так можно сказать, критический текст слова.
С иными словами, все-таки изменения были произведены.
Была произведена разбивка на слова, ну, в общем, под руководством самого Мусина Пушкина, который при всей своей начитанности и образованности, и знании, как минимум, церковнославянского языка, все-таки знатоком древнерусского языка, который тогда только начинал исследоваться, и еще не очень было даже понятно его отличие от церковнославянского. Знатоком древнерусского языка он не был. Многих слов и даже начертаний в оригинале он явно не понял. Комментарии, которые даны к первому изданию, ну, они лучше всего убеждают в том, что первый издатель не был, скажем, фальсификатором текста, потому что во многих местах он текст просто не понимал. Даже в тех, которые сейчас, ну, для нас совершенно понятны. Он не знал о том, например, что готы жили в Крыму. Он не знал, он не понял, что Олег Гориславич – это тот же самый князь Олег, о котором речь шла двумя строками выше. Он не опознал имени языческого бога Хорса и так далее.
Но это сильно испортило издание по сравнению с оригиналом.
Нет, это не сильно испортило издание по сравнению с оригиналом, поскольку в основном действительно речь шла о непонимании, действительно, которое сейчас уже преодолено, которое почти сразу, там, в несколько десятилетий было преодолено.
Но тут проблема, насколько Екатерининский список адекватен средневековой русской рукописи.
Безусловно, в нем тоже полно погрешностей.
Так.
Сама же рукопись, ну, как известно, пала жертвой пожара Москвы.
1812 года. Печальная история. Теперь не проверишь, если кто-нибудь где-нибудь не найдет новый список слова о полку Игореве. Это, в принципе, возможно, но крайне затруднительно.
Да, и на этом играл, например, известный фальсификатор Бардин, который уже в 1815 году объявил, что нашел список слова, причем более качественный. Позднее, исследуя, так сказать, его наследие, было установлено, что он запустил в оборот еще несколько списков поэмы. Ну, в общем, все они разоблачены, и столь масштабных подделок с того времени не было. Но, естественно, если кто-то заявит о нахождении списка слова, это будет, с одной стороны, сенсация, с другой стороны, предмет очень пристального и критического внимания со стороны ученых.
Но, как бы это ни было смешно, а бардинские подделки так близко стоят к оригиналу, что сейчас они сами по себе являются видными памятниками культуры. Ну, отвлекаясь от истории XIX века, погрузимся все-таки в содержание слова о полку Игореве. Да, это история похода, история разгрома, пленения, страданий, бегства и надежды в самом конце, может быть. Но речь-то прежде всего в том, что слово о полку Игореве бесконечное количество раз использовалось как исторический источник по эпохе XII века и шире по эпохе домонгольской Руси. Что же оттуда черпали? Что считалось уникальным, что считалось неповторимым, помимо, собственно, истории самого князя Игоря и его несчастных воинов?
Ну, прежде всего, уникален, ну, или, по крайней мере, долгое время считался уникальным сам жанр произведения. И сначала это был фактически единственный источник о чем-то близком к эпосу, традиционному эпосу, но в древнерусской литературе. О том, что эпические поэтические сказания существовали в Древней Руси и даже записывались. Потом появилось слово «погибели русской земли», было введено в научный оборот, произведение во многих...
А вот слово «погибели богатырей земли русских» – это примерно то же самое?
Нет, это совершенно другое.
Еще одно.
Нет, «погибель богатырей» – это, собственно, былина, которая стала известна в XIX веке из фольклорных источников. Ну, ее отдаленным прототипом может считаться сказание о битве на реке Калке, о гибели там храбров или богатырей под предводительством Александра Поповича, но это все-таки прозаический текст. А вот со словом перекликается, конечно, Задонщина, поэма о Куликовской битве. Уже несколько иная по стилистике, традиционно рассматриваемая как вторичная по отношению к слову, и действительно видно, что автор Задонщины, к примеру, не понимал каких-то метафор, которые в слове присутствуют, другие просто заменял чем-то ему более понятным.
Но слово «полку Игоря» по языку-то она все-таки архаичнее.
Да, конечно, конечно.
То есть язык изменился.
Аргументов в пользу этого достаточно. Но вот все равно памятников этих не так много, чтобы слово перестало быть базовым источником по народной поэзии, по ее образности, по дружинной героической поэзии Древней Руси, вообще по поэзии Древней Руси. А далее в слове упоминается довольно большое количество ниоткуда больше неизвестных исторических фактов, связанных с отдельными представителями династии, часто с какими-то событиями в периферийных русских землях. Ну, вот, например, история борьбы полоцких князей с Литвой. Она в слове «полку Игореве» упоминается в каких-то событиях, известных его автору, но из летописей нам совершенно неизвестных. Упоминаются отдельные детали взаимоотношений степи и Руси, ну, например, в принципе, вполне достоверная картина того, как половцы угнетали южно-русские земли на регулярной основе. Мы могли бы об этом догадаться, что они еще и дань откуп взимали с жителей приграничных селений. Но вот слово нам об этом сообщает напрямую. То есть, в общем, слово создает очень широкую панораму истории Руси своего времени и ситуации на Руси в свое время, где есть как известные нам факты, так и неизвестные. Ну, а помимо этого, слово еще источник по древнерусской культуре, по мировоззрению, и, конечно, то, на что часто обращают внимание чуть ли не в первую очередь, упоминание языческих богов в слове дают довольно интересный материал по дохристианским верованием.
Ну, при том, что в целом слово о полку Игореве – это все-таки произведение человека с христианским мировидением, причем достаточно четко выраженным.
Во всяком случае, в финале это мировидение полностью раскрывается, когда Игорь приезжает к Богородице Пирогощей, ну и, собственно, само слово завершается «Аминь».
Ну что ж, хотелось бы вот что спросить. Мы говорим о том, что слово о полку Игореве родилось на материале похода князя Игоря 1185 года. Задонщина родилась на материале битвы на поле Куликовом 1380 года. Но давайте уточним, это пригодится и для дальнейшего разговора. А когда, собственно, появилась Задонщина?
Обычно считается, что Задонщина появилась по горячим следам Куликовской битвы. Ну и действительно есть ряд хронологических указаний, которые в тексте, которые, видимо, не позволяют датировать его временем позднее 90-х годов XIV века.
То есть временами Василия I, сына Дмитрия Донского. Уточним еще один момент. Значит, таким образом, традиционная точка зрения, мы поговорим об иных точках зрения, но пока традиционная, что слово о полку Игореве – это то, что родилось на относительно небольшой хронологической дистанции от похода князя Игоря. Так же, как Задонщина родилась на относительно небольшой хронологической дистанции от поля Куликова. Вот есть повод для создания произведения. В людской памяти оно начинает играть, будоражить воображение людей с творческой жилкой, рождает героическую песнь. И эта песнь, по идее, не должна отстоять на слишком большую дистанцию от того, что произошло в истории.
Ну, в слове опять же есть внутренние хронологические указания, и самое серьезное из них – то, что в финале провозглашается здравица целому ряду князей, начиная с самого Игоря, который ушел из жизни в 1201 или, по мнению некоторых следователей, в 1202 году. То есть, опять же, здесь мы видим действительно небольшую дистанцию до первых лет 13 века.
Когда еще об этих, в общем, не очень значительных князьях кто-то помнил? Родня их или, может быть, их бояре, книжные люди, монахи в тех монастырях, которые относятся к местам их княжения?
Ну, собственно, опять же, покойным князьям провозглашать здравицу странно. Мы таких, то есть тем князьям, о которых просто помнят.
Я имею в виду, помнят участие их в этих событиях. Я имею в виду
понятно,
1185
да,
год.
Тогда да.
Ну хорошо, значит, здесь дистанция меньше 20 лет, если следовать традиционной точке зрения. Ну хорошо, хорошо. Давайте мы тогда объявим небольшой перерыв. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук Сергей Викторович Алексеев. И мы с вами продолжим наш разговор буквально через минуту, а сейчас ненадолго выйдем из эфира.
Исторический час на радио «Вера».